Поехали. Значит, пасхальная служба состоит из трех частей. Первая часть – это пасхальная полуночница. Как она выглядит? Выходит священник и перед плащаницей Христа читает канон, собственно, Великой Субботы. То есть канон, посвященный тому, что Христос умер, был погребен, и вот сошел в ад всех оттуда вывести.
Вот стой, а вот это вот, то есть про субботу великую, то выносит плащаницу, вот, и песнопения такие заунывные, как будто вот похороны идут. Да, это вот имеется в виду, да?
Ну да, но это уже не совсем так, то есть ее уже вынесли накануне, она уже целый день лежит, показывая нам, что Христос уже погребен, и мы приходим как бы к его гробу, и у этого гроба молимся ему и вспоминаем, значит, то событие, которое в Великую Субботу произошло, когда он сошел душой своей в ад и всех умерших оттуда вывел, конечно, тех, кто захотели за ним пойти. Да.
А что означает этот крестный ход без остановок и потом проход вот, между... Это проход шли.
Это все народ, но уже это, это уже... Ты в прошлое нас возвращаешь. Тот крестный ход, когда мы проходим под плащаницей, это погребение Христа. Угу. То есть мы взяли плащаницу, с ней обошли вокруг храма, потом все проходим под ней, тем самым показывая, что Господь нас всех покрывает своей благодатью. Да. А потом эта плащаница кладется в центре храма, чтобы показать символически гробницу Христа.
Перепутал субботу и пятницу. Пятница. Суббота уже.
Это утро субботы на самом деле.
У нас пятница вечером считается.
Да, да как утро субботы. Ну, там, ну, ночь с пятницы на субботу.
А в субботу уже заносится в алтарь.
Субботу ночью, вот я о чем и говорю.
А.
Вот я сейчас об этом говорю, что перед, собственно, пасхальной службой есть эта вот полуночница, которая служится еще в белом облачении, еще как бы храм как бы не совсем пасхальный, потому что священники все в белом, и алтарники все в белом.
Это утром, в субботу.
Гриша, не путай меня.
Или на ночной.
Это перед ночной, прям вот
непосредственно. В 10 часов вечера.
В 11 вечера.
В 11.
В 11.20 у нас было.
В пятницу.
В субботу.
В субботу.
Перед ночной службой.
Да, перед ночной службой, непосредственно.
Я просто опоздал.
Читает священник канон, хор поет там, особый напев, волною морскую, так называется. Потому что там первые слова. Волною морскую, скрывшего древле гонителя мучителя. То есть Господа, который в древности потопил фараона, гонителя-мучителя, ныне мы погребаем в земле. То есть такой погребальный канон, посвящен Христу. Это еще не то, Гриша, ты не убегай вперед, я вот
понял.
Не понимаю. А то сейчас все запутаются и будут...
Я хочу понять просто, в каком моменте.
Ну, еще до того.
До Пасхи еще. До Пасхи еще. Да.
Потом, когда канон он прочитал, он берет плащаницу, несет ее в алтарь. Сам показывает, что Христос уже воскресает. Да, уже во гробе его тела нет. И когда он это делает, мы все собираемся идти на крестный ход, который символизирует шествие жен мироносец к гробу Спасителя. Священники начинают из алтаря петь «Воскресение Твое, Христе, спаси! Ангели поют на небесех, и нас на земле сподобие чистым сердцем Тебе славите». Потом весь храм поет это песнопение, и все вот идут, как жены-мироносицы, значит, ночью, в темноте, с фонариками, да, вокруг храма. Возвращаются, значит, к входу во храм, и там начинается пасхальная утренняя, вторая часть. Священник возглашает возглас и начинает петь «Христос воскресе из мертвых».
Перед храмом.
То есть мы стоим перед храмом, и закрытые ворота нам показывают, что как гроб был закрыт, запечатан, так и мы как бы останемся перед этими закрытыми вратами.
А если люди в храме остались закрытые?
Ну, они в гробу, да. Это такой немножко анекдот, который мне недавно сын рассказал.
Не все же уходят.
По-моему, даже у нас в храме это было. Даже у нас в храме даже была такая анекдотическая история. Кто-то захотел подпеть «Христос воскресе» из храма, кто остался. А ему говорят, в гробу не поют. Кто-то серьезно так относится, что вот Мы внутри, значит, мы в гробу. Мы ждем. Когда же не зайдут. Да, конечно, можно подпить. Ничего страшного. И в гробу Христос воскрес. Везде же Он воскрес. И в аду, наверное, люди пили.
Вот.
Конечно. Кто-то болеет, кому тяжело.
Кто-то случайно попал, и его закрыли просто.
Бывают, люди просто не успевают. Кто-то заснул. Всяк
бывает.
Можно, конечно, петь из храма. Это не беда. Но кто-то вот так вот серьезно относится. Говорит, не надо. Ну ладно, можно и так.
Ну, так это
вот. Ну, немножко так, я бы сказал, что это на грани. Вот. И, а народ снаружи весь поет. Христос воскресе из мертвых. После этого открываются, значит, двери храма, и все заходят внутрь, и уже начинается пасхальная служба. Она уже началась на улице, собственно, когда все стали петь «Христос воскресе из мертвых», тем самым обозначив, что действительно воскресенье уже совершилось, и мы там около полуночи входим все храм и начинаем пасхальную утреннюю служить. Ну и третья часть потом это пасхальная литургия. О ней мы сейчас не будем говорить. Нас интересует пасхальная утренняя, вторая часть. Вот как раз пасхальная утренняя в основной своей части состоит, собственно, из пасхального канона.
Это вот где-то примерно в час ночи.
Нет, это 12 где-то. Да, приблизительно в 12.
12.
В большинстве храмов рассчитывают, да, чтобы в 12 начать утреннюю.
В 12 часов.
Да. То есть, как будто... то есть в 11.
На крестный ход пора.
Без 15 и 12 выходит на крестный ход. Да.
Да, чтобы...
И к 12 начинают, то есть, собственно, вот это вот.
Да.
Уже утреннюю, где Христос воскресе поется. Вот. И на этой утренней они уже и переоблачаются.
А хор тоже выходит, да, певчонки?
На крестный ход, конечно, да. Все выходят, да. Кто может, все выходят, все обходят. Как жены мироносицы, да, уподобляемся им.
Крестный ход уже вернулся, а последний...
Ну, так всегда происходит, так всегда происходит. Это, к сожалению, проблема, которую пока что неизвестно, как решить, потому что...
Какую проблему?
Ну, то, что не все успевают обойти. Уже люди только вышли, а уже Христос воскресе поет.
Ну да.
Либо ждать, пока все соберутся, тоже так можно.
Должна быть длиннее, а может быть, да. Это значит, надо большой храм и большущий крест.
Ну, может быть, да, с большим храмом будет как-то полегче. Кстати, интересно, вот я не знал, мне вот Саша, жена моя, показала, что, оказывается, по каким-то там правилам церковным, вот я это нашла в интернете, я сам этого не знал, выходят в одни двери, если большой храм, а заходят в другие. А у нас только одни ворота. Нам не получится выйти в одни, зайти в другие. Поэтому мы делаем полный круг. А так вообще там вроде как многие делают даже больше, чем круг. Они, получается, обходят вокруг и еще чуть-чуть проходят, потом другой вход заходит.
Боковой степа?
Да. Нет, выходят в боковой, а заходят в основной потом. Вот так интересно.
По часовой стрелке или против?
У нас обычно ходят против часовой.
Да.
Да. А старообрядцы ходят наоборот.
Что это значит наоборот?
Ну, они... Сейчас, погоди. Мы ходим против часовой. Старообрядцы по часовой ходят.
Но есть же какой-то в этом смысл? И против часовой, и по часовой?
Я точно не помню.
Что
ты мне задаешь вопрос, который я точно тебе сейчас не
отвечу. По солнцу точно я понял.
Ну, они, да, это по солнцу как-то ориентируются все. Но в чем духовный смысл, я тебе сейчас не отвечу. Не слишком в этом углублялся.
Это не так, наверное, важно.
Вот. И, собственно, про пасхальный канон теперь давайте поговорим. В большинстве храмов начинает петь его священник. Он запевает первые слова. Там поет «Воскресенье день». А потом хор поет дальше. Вот. Сейчас мы с вами все это будем обсуждать. Я лишь скажу пару слов об авторстве пасхального канона. Татьяна нам совершенно справедливо отметила, что написал его Иоанн Дамаскин, известный святой 8 века. Жил он в Сирии, в Дамаске. Почему его прозвище у него Дамаскин? Житель Дамаска. Он был при дворе персидского царя. Да, персидского. Мусульманина. Он был при его дворе писцом, хотя сам был христианин. Вот, и очень был талантливым человеком, так что его, собственно, и царь держал при себе всегда, сейчас с ним советовался.
Царь знал, что он христианин?
Да, знал, при этом, да, он этого никогда не скрывал.
Это у него рука-то...
Да, да, это как раз про него рассказ. Я сейчас про это хотел сказать, что царь персидский, не помню, как его звали, был достаточно терпимым, несмотря на то, что он был мусульманин. он к христианам относился достаточно с уважением. Да. Вот. И христианам даже в это время на территориях Персидского царства жилось свободнее, чем в Византии. Потому что в Византии в это время были иконоборцы, которые всех, кто почитает святые иконы, преследовали, и там многих его убивали, и что только они там не творили. А в Персии всего этого не было, хотя там были мусульмане. Вот,
парадокс такой. Удивительно, да, в Персии, считай, такая страна, Иран, да?
Да.
И вдруг такое отношение было к христианам.
Но это очень зависело от того, кто правитель. Вот если правитель с уважением относится к другим религиям, то все и живут спокойно. А если он преследует, то вот и получается гонение. Вот во времена Иоанна Дамаскина в Персии достаточно терпимо относились к христианам. Вот, и поэтому он из Персии даже писал византийскому императору письма в защиту иконопочитания. Очень важный церковный такой текст, он до наших времен сохранился. И если вам интересно, можете найти, почитать так сказать, три слова в защиту иконопочитания Иоанна Дамаскина. Один из важнейших основополагающих документов нашего, собственно, богословия, в том числе, что касается святых икон. Потом на Вселенском VII соборе этот текст даже был признан как такой вот основополагающий. Вот. Еще Иоанн Дамаскина написал точное изложение православной веры, тоже очень хороший текст, в котором он практически всех святых отцов, которые были до него, он изложил вкратце для всех нас, чтобы мы могли с этим ознакомиться, не особо закапываясь в тома их творений. Так вот, Иоанн Дамаскин, за то, что он был весьма талантливый и при дворе очень высоко поднялся, был оклеветан. Его обвинили в том, что он якобы посылает византийскому императору донесение о том, что происходит при персидском дворе, что он пятая колонна, шпион. Вот. И за это он пострадал, ему отрубили правую руку, чтобы он не мог писать.
Так.
Ну, это, собственно, был его, да, еще и способ пропитания, он же был писарем.
Он учился на левшу, что ли, или что?
Нет, у него было гораздо интереснее все, Гриша, ты упрощаешь жизнь. Он был все гораздо интереснее. Он с этой отрубленной рукой пришел к иконе Святой Богородицы и молился перед этой иконой, прося у Господа и у Богоматери помощи в этой сложной ситуации. И когда он молился, он заснул, а проснувшись, увидел, что рука оказалась
у него. Да когда муснул на месте. Тоже, а у него раз и жена появилась, а тут рука приросла. Тоже
да,
чудо.
Да. Да, такое. Совершенно сверхъестественное, да, при этом вот.
Анестезия такая.
А эта икона сейчас существует еще?
С тех пор, я не знаю, сама та икона сохранилась или нет, но с нее много списков. Вот, собственно, эта икона называется в нашем простом названии «Троеручица». Потому что там называется третья рука. Эта рука, это, собственно, Иоанна Дамаскина, которую он перед иконой положил, а вот он проснулся, и у него рука приросла на место. То есть это не рука Богородицы. Некоторые наивно полагают, что Богородица – три руки.
Как раз и да, что она всем помогает.
Как раз, по-моему, какие-то вот маленькие гонения на него пошли от правителя.
Ну, как раз это, за это ему же и руку отрубил, ты правитель.
Да. И потом, когда он увидел, что у него приросла эта рука, ну, он его как бы там простил.
Он его простил. Конечно, он понял, что тут явно неспроста все это дело. Что, значит, его оклеветали. Что он на самом деле никакой не шпион. Но Иоанн Дамаскин уже не захотел оставаться при дворе. И ушел в монастырь. И стал вот святым подвижником. Жил как раз в Палестине, там подвязался. Есть, кстати, тоже, вот кому интересно, я недавно узнал, тоже мне вот Саша рассказал, есть такое стихотворная поэма, написал Алексей Толстой, не тот, который в присоветской власти, а который Константинович. Да, Алексей Константинович Толстой. Называется «Иоанн Дамаскин». Вот так поэма прям называется. Очень красивая. Очень красивая. Там в стихах излагаются во многом переложения тех духовных песнопений, которые Иоанн Дамаскин сочинил. Очень красиво сделано. И даже Танеев написал музыку на эту поэму. Есть даже такая кантата, которая так называется «Иоанн Дамаскин». Очень красиво тоже я ее слышал, хотя, честно говоря, Слова там сложно понять.
Живую слышал? Что?
Ну, телевизор слышал.
На концерте.
А, прямо на концерте.
Да. Слова там сложно понять, бывает. Но вообще очень красивые и поэмы, и музыка потом была написана к ней. Симпатичная. Ну так вот, Иоанн Дамаскин написал пасхальный канон в 8 веке. Но взял он его не из своей собственной головы. Он взял текст, который был написан за 400 лет до того.
Каким?
Он взял проповедь Григория Богослова на Святую Пасху. У Григория Богослова было много проповедей на разные темы. Вот одна из них была посвящена Пасхе. Ну, несколько дел, на самом деле, были посвящены Пасхе. Но вот одну взял Иоанн Дамаскин и ее переложил в стихах на греческом языке, так, чтобы из нее получился канон. Так что мы с вами сейчас будем читать канон и наблюдать, какие интересные параллели есть между текстом канона и, собственно, 45-м словом Григория Богослова. Вот так оно даже называется официально.
А ты можешь представлять прям?
Ну, иногда, не всегда, понял. Но на самом деле там очень много прям прямых цитат. То есть, вот человек сказал в прозе, а Иоанн Дамаскин взял и переделал стихи. Очень, то есть, на самом деле, мудро он это все устроил. Еще такой интересный момент, что по уставу церковному вот это вот 45-е слово Григория Богослова должно читаться на пасхальной службе между песнями канона. То есть, спели песнь канона, там читается кусочек слова Григория Богослова. Там дальше песнь канона, снова слово Григория Богослова. Но я такого нигде не видел, не знаю, может быть, где-то в монастырях этот весьма мудрый, мудрый, я бы сказал, мудрое предписание церковного устава там где-то сохраняется, но в большинстве храмов все-таки слово Григория Богослова пропускают, чтобы слишком службу не затягивать и прихожан не утруждать.
А ее только на пасхальную, а перед пасхальной субботу на воскресенье не читается?
Ну, я сейчас говорю про ночную службу, в принципе.
Да. Нет, я имею в виду только пасхальная. Или с пятницы на субботу в ночную службу в монастырях могут читать?
С пятницы на субботу? Или субботу на воскресенье?
С пятницы на субботу.
Нет, это именно пасхальное слово.
Именно пасхальное,
да. Вот. Собственно, во многом оно, по сути, дублируется каноном. Так что это, может быть, это и не особо страшно, что это в виде пропускается. Так вот, значит, перейдем, собственно, к тексту. Первая песня начинается такими словами. «Воскресение день, просветимся люди, Пасха Господня Пасха, от смерти Бог жизни и от земли к небеси. Христос Бог нас приведе, победную поющие». Первая песня канона, она вообще традиционно в православной церкви выстраивается по подобию песни Моисея. В Ветхом Завете, когда Моисей перевел евреев через Красное море, они стали петь благодарственную песнь Богу.
Ирмос значит песнь. Ирмос.
Я не помню, что такое Ирмос, как оно переводится. Я теперь вот про всю песню. Да. Я точно не помню, как Ирмос переводится. Сейчас я вас еще запутаю. Ирмос, сами, если хотите, посмотрите, что хорошо. Такое. Вот я говорю прям про целиком, про всю песню.
А, полностью.
Да. Значит, вся песня посвящается в некотором роде вот этому вот событию, когда евреи перешли через Красное море. Или, если правильнее сказать, уподобляется той песне, которую они пели. Поэтому вот здесь мы с вами видим слова «победную поющие».
Угу.
Вот это прям прямая цитата. Из...
Ничего.
Что как раз в конце песни своей Моисей говорил вот эти вот слова, что мы победную поющие. То есть мы поем победную песню. Мы победили фараона благодаря помощи Божьей. Это как раз отрывок читается в Великую Субботу накануне, когда на пасхальной уже вечерне, потому что вечерняя Великой Субботы – это уже почти пасхальная служба. Там уже Евангелие пасхальное читается про воскресение Христа, там уже читаются пасхальные стихи, то есть там уже почти Пасха, но еще нет, но почти. Это служится утром в субботу но и вообще это вечерняя. То есть пустава, она должна служиться ближе к вечеру. Просто для удобства у нас как-то так уже очень принято везде служить это утром.
А ошибаюсь или нет? Воскресенье день, вот это вот возглас такой, это не только один раз, по-моему, я еще раз слышал, по-моему, несколько.
Но вообще канон Пасхи, он еще и на крестном ходе поется на следующий день. В сокращенном виде, только в первой части обычно. Так, то, что ты назвал рымасами, собственно, рымасы и есть. Вот, это первое, это самое начало песни. Рымас. Обычно их на крестном ходе поют.
Ну, если это припев, значит рымас, значит куплет.
Ну, если тебе так проще запомнить, то хорошо. Потому что Ирмос – это как бы, ну, начало песни, а потом идет сама песня. Потом снова Ирмос – начало песни и сама песня дальше. Вот. Это мы сейчас с вами прочитали Ирмос первой песни. Слова Григория Богослова здесь прямую параллель имеют. «Воскресенье – день». Благоприятное начало, просветимся торжеством и обнимем друг друга. То есть просветимся люди, Пасха Господня Пасха. От смерти Бог жизни и от земли к небеси. Христос Бог нас приведе. Вот это вот параллель с тем, как иудеи выходили из Египта и переходили через море, так же и мы им уподобляемся, что мы от смерти перешли к жизни и от земли перешли к небу. Собственно, здесь обыгрывается само слово «Пасха», потому что часто его переводят на русский язык как «переход». Вот то, что праздник еврейский, Пасха был, Песах, он посвящен тому, что они как раз перешли через Красное море, спаслись от фараона, да, исход совершили. Также и воскресение Христа, оно имеет в этом исходе евреев некий прообраз – то, что люди из ада преисподнего, из мира падшего, восходят к небесам. Да, то есть вот Христос, Бог, нас перевел от смерти к жизни. Да, еще вот победную поющую, вот конец песни, то есть конец Ирмоса. Это... еще отсылка к победному гимну. То есть по-гречески это даже так и называется – эпиникий. Гимн, воспевающий победу. То есть мы торжественно поем пасхальные песнопения в знак того, что Христос победил смерть. И мы вместе с Ним являемся победителями. Он нас прославил. Ну, на русском языке я могу тоже прочитать перевод. «Воскресенье день, просияем люди, Пасха Господня Пасха. Ибо от смерти к жизни, из земли к небесам Христос Бог нас перевел, песнь победную поющих».
Да, понятнее.
Ну да, давайте тогда я сразу буду читать и русско-славянском, и на русском. Чтобы... Да. Значит, продолжается первая песня. «Очистим чувствия и узрим неприступным светом воскресения Христа блистающегося, и радуйтесь, рекуще, ясно да услышим победную поющую». Перевод. «Очистим чувства и увидим неприступным светом воскресения сияющего Христа и говорящего «радуйтесь», ясно услышим, воспевая песнь победную». То есть нас Иоанн Дамаскин, да, призывает к тому, чтобы мы очистили свои чувства. Собственно, для этого нам и был дан 40-дневный пост, вся Страстная Седмица, для того, чтобы мы очистились от всяких наших страстей, подготовились к Пасхе Господней и встретили ее с радостью, чтобы увидеть Христа, сияющего неприступным светом воскресения. Неприступный значит, ну, как, недостижимый, да, некий сверхъестественный. То есть, как на фаворе апостолы увидели свет Христа и пали ниц, потому что не могли его лицезреть. Так и здесь. Воскресение Христа сияет в этом вот победным божественным светом. И нас всех призывает к тому, чтобы просветиться. Да, помните, воскресенье «просветимся люди». У Иоанна Дамаскина очень часто это в каноне встречается, призыв к тому, чтобы мы причастились божественного света, который от Господа нам дается. Вот Христос говорит, радуйтесь, да, мы встретим Христа, говорящего, радуйтесь. Как он сказал женам мироносицам, когда воскрес, как он сказал ученикам своим, когда к ним пришел сквозь закрытые двери, когда они сидели, боялись, что их сейчас всех хватают и казнят, он к ним пришел и сказал, радуйтесь. Первые слова, которые он к ним обратил. Ну, еще он сказал, мир вам, да?
Да. Я видел сказать, мир вам, что-то радуйтесь, я не помню.
Нет, он сказал, и мир вам, и радуйтесь. То уже в разных Евангелиях его приветствие по-разному указано, но в одном из Евангелий точно говорится, что он сказал вам, радуйтесь. То есть, вот это вот призыв для всех нас, чтобы мы помнили о воскресении Христа, никогда не отчаивались, да, и воспевая песнь победную, да, вот это вот ощущение воскресения Христова в своем сердце сохраняли. Так. Так. А, вот еще. Вот про неприступный свет. Об этом апостол Павел писал, что Бог Отец пребывает во свете неприступном. То есть, вот основывается на словах Священного Писания. Здесь Иоанн Дамаскин. Ну и победную поющие, вот снова нас отсылает к Моисею, когда они перешли через Красное море и победили фараона. «Небеса уба достойно да веселятся, земля же да радуется, да празднует же мир, видимый же весь и невидимый, Христос бо воста, веселье вечное». «Небеса достойно да веселятся, земля же да радуется, да празднует и весь мир, как видимый, так и невидимый, ибо Христос восстал, веселье вечное». Вот это вот призыв к тому, чтобы радовалось небо и радовалась земля, он, в принципе, и на Рождество тоже встречается. Очень много можем, если обратимся к словам молитв рождественских, увидеть вот этот вот образ, что говорится о торжестве неба и земли. Это из слова святого Григория Богослова на Рождество. Вообще, у святого Григория много было слов, очень хороших и очень таких цепляющих, так что потом многие святые из этих слов делали и праздничные песнопения, как на Рождество, так и на Пасху. И вот он говорил, «Да возвеселятся небеса, и да возрадуется земля ради небесного, ставшего земным». То есть он это на Рождество говорил, что Бог стал земным. И пусть радуется и небо, и радуется земля. Но здесь это не менее уместно указать на то, что Христос соединил вновь небо и землю своим воскресением, и людей возводит на небеса. «Ныне спасение миру видимому и невидимому». Тоже Григорий Богослов на Пасху об этом говорил, что души умерших, мы же их не видим, но они спаслись, и мы спасаемся, хотя мы вот видимые. То есть вот здесь спасение, оно охватывает как мир духовный, так и мир физический, потому что Христос воскрес в теле. Да, и тело его тоже воскресло. Это не просто некое духовное событие, но и материальное. Святой Григорий призывал в своем слове, чтобы мы вместе с Христом воскресали. Христос воскрес из мертвых, совосстаньте и вы с Ним. И об этом же писали апостолы, то, что мы должны воскреснуть вместе со Христом. Как в духовном плане, когда мы принимаем святое крещение, мы же уподобляемся Христу. Об этом апостол Павел писал, что крещение – это образ погребения Христова и смерти Его. Когда мы выходим из крещальной купели, мы, как Христос, воскресший из гроба, в новую жизнь вступаем. И Христос назван здесь вечным весельем. Да, то есть непрекращающейся радостью и высочайшим счастьем, которое может быть на земле, ну и в принципе в мире. Вот здесь, Гриш, у тебя прям целиком канон, мы Богородичную будем пропускать, потому что они на Пасху на саму не поются. Мы третью песню дальше идем. «Приидите, пиво пием новое, не от камени неплодно чудодеемое, но нетление источник, из гроба одождивших Христа, в нем же утверждаемся. Перевод. «Приидите, будем пить питие новое, не из камня бесплодного чудесно изводимое, но бессмертие источник, пролившийся из гроба Христом, на котором мы утверждаемся».
Я думал, пиво.
Но пиво – это что? Это питие. Да. То есть тут вовсе не про солод, да, там, напитки. Разговор о том, что придем, допьем новое питие. Это отсылка к книге Исхода, когда евреи ходили по пустыне, и им было очень жарко, они хотели пить. И они сказали Моисею: зачем ты нас вывел из Египта, там было вдоволь всего, а мы тут ходим и страдаем в этой пустыне уже не знаю сколько времени. И Моисей тогда взял свой жезл, ударил в скалу, и из скалы забил источник воды, так что они все смогли утолить свою жажду. Вот это прямая...
Не зря мы ему сказали. Не зря мы бунтовали. Вода появилась.
Но с одной стороны, может, и не зря, но можно было попросить. Зачем же бунтовать?
Так они же евреи, они же такие, как он говорил, жестоковыйные.
Жестоковыйные, да. Они не хотели просить, они хотели требовать.
Ну, не такие.
Не знали, что может быть так просто.
Ничего не знают. Через море они прошли. Им с небес манна падала. Перепела там прилетели их накормить. Все у них было достаточно реально. Просто они были все равно не были маловерны.
Может, забывали просто быстро обо всем хорошем.
Ну да, они забывали очень просто о хорошем и начинали сразу сомневаться, роптать. Ну, как мы на самом деле.
Если на гору поднялся, давай тельца сделаем.
Да.
Сразу манна.
Еще манну кушали, а уже начали роптать. Что нам вот тут манна?
Не, ну, еще
чудеса... Кстати, мясо.
Ну, если чудеса происходят так часто, но это может стать обыденностью на самом деле. Им кажется, ну это нормально.
О том и разговор, что люди очень быстро привыкают к хорошему. Да? И говорят, ну вот ты там, да, то дал, дай нам еще нам давай сюда. Ну такой потребительское отношение. К Моисею они относились не как к пророку с благоговением, как к такому источнику какого-то комфорта. Говорили, вон что ты нас тут водишь по пустыне? Хоть бы воду нам дал, что ли. Вот. И он им дал воду. Но, к сожалению, если мы обратимся к церковному преданию, при этом сам Моисей весьма рассердился. Вот что вся эта ситуация была. И даже в псалмах говорится, что Моисей был озлоблен из-за евреев. И в результате того, что он разозлился...
Обличал.
Ну, он даже не совсем понятно, на кого он разозлился. Может быть, он и сам начал роптать сердце своим, что вот мы ходим уже 40 лет, невозможно уже. Терпение у него, да, тоже лопнуло. И потом Бог ему сказал, что ты в землю обетованную не войдешь. Ты вместе с теми, кто в этой пустыне умрет, ты с ними останешься. То есть Бог почему-то так вот устроил, что Моисей в землю обетованную не вошел. Он умер буквально за пару дней до того, как евреи Иордан перешли и в землю обетованную вступили. Потом его тело было там похоронено.
Так они же в воскресенье не верили, да, эти евреи?
Ну, как ты?
Получается, для них смерть это же не праздник.
Ну, в то время еще, наверное, и речи не было.
Ну, а нет, они верили в то, что Бог будет судить мир. Но они не знали, как это будет. Да? Они не знали, что там все воскреснут.
То есть, загробную жизнь они как-то...
Нет, они верили в загробную жизнь, но они не верили, наверное, в воскресенье.
Нет, где не верили в воскресенье?
Про времена Моисея говорим. Про времена Моисея еще никто не воскресал, еще после даже слова не было. Да. Потом уже.
Просто для Моисея получается, что эта смерть, она как, ну, не как избавление от...
Да, да. До Христа смерть еще действительно это как некий такой, ну, траур в прямом смысле, в курсе, потому что человек все-таки не мог с Богом-то соединиться после смерти.
Они в курсе были, что...
После Христа появилась такая возможность.
А где написано, что они в ад все попадают? И они в курсе были, что в ад попадают?
Ну, вот мы открываем с тобой, да?
Да,
Ветхий Завет, и мы видим, что там, когда человек умирает, говорится, что он приложился к народу своему. И это обозначает, что все оказывались в одном и том же месте.
И праведники.
И праведники, и... да, и неправедники. К тому же про лона Авраамова это уже более постепенно стал формироваться, что праведники все-таки не один где-то. Но все равно смерть их поглотила. Во всех говорится, там, о святых, не о святых, всех смерть поглотила. А вот когда Христос пришел уже, то совершенно уже новое понимание смерти. Человек умирает, он имеет возможность с Богом пребывать.
Угу.
Не всякий, но верующий, да, кто стремится к этому. Так вот, та вода, которая из камня истекла, и истекла, да, не, как это слово не очень удобно, вытекла, да, из камня, из этого. Она, да, проистекла. Она была прообразом того питья, которое подает нам Христос в крещении, в причастии. Да? То есть многие святые однозначно уподобляют ту воду, которая вытекла из ребра Господня, подавляют вот там, той воде, которую Моисей выбил из камня. То есть для Моисея был прообраз, а во Христе это исполнилось. То, что воин пробил его ребро, и вытекла кровь, но вытекла и вода из этого ребра. И все святые говорят, что это был сознательный со стороны Бога допущен символ, чтобы указать, что через крещение и через причащение люди наследуют жизнь вечную. То есть через воду и через кровь.
Я когда читал это, я думал, так и должно быть, как бы где-то там вода хранится у человека, и она вытекла.
Ну, она где-то хранится, но не в этой области вроде как. То есть не там, где пробил этот воин.
То есть это
некоторые считают, что это было то, что сердце разорвалось у Христа. Потому что физическое объяснение, вот отец Виктор из храма Святого Тихона, он так объяснял, в принципе, тоже логично, то, что когда сердце разрывается, то там бывает, что и вода начинает скапливаться, и когда в легкие, по-моему, вода начинает скапливаться, что-то такое.
Тут на, да, это самое, на Пасху вот... просто фильм был,
угу,
как раз, и вот обо всем этом говорили. Вот.
Там, и когда пробили ребро, то и сердце задели. Наши
французские, итальянские, угу, там разные, вот они как бы к этому приходят.
Ну вот это такой очень логичный ответ, что сердце просто разорвалось, он от этого умер, да?
Mm-hmm.
И поэтому вот и не только кровь вытекла, но и вода. И на этом евангелист Иоанн Богослов делает специальные акценты, потом все святые отцы однозначно говорят, что это для нас образ, показывающий, что мы через воду крещение, через кровь Христову входим в жизнь вечную.
Mm-hmm.
И еще есть такой очень интересный у средневековых иконописцев, ну, не только иконописцев, и на Западе встречается вот эта вот традиция, когда изображается, что у креста Господня стоит еще некая женская фигура, символизирующая церковь, и собирает в чашу эту вот кровь Христову, которая из ребра истекает. То есть показывается, что мы все причащаемся именно вот той крови Христовой, которую Он за нас пролил на Голгофе. Очень такой красивый символический образ. Понятно, девушка, это не реальная женщина, это просто символ, аллегория, но очень, очень красивая и жизненная.
Ну, женщина, не мужчина.
Ну, церковь, да, она экклесия, она же по-гречески тоже женского рода слово, да. Так. Да, еще камень, на котором мы утверждаемся. То есть Христос здесь сравнивается с камнем. Помните, в Евангелии много раз сам Христос себя называл камнем, который отвергли строители. Да, он говорил, что об этот камень многие будут спотыкаться, и он будет камнем преткновения. То есть это вот образ камня, на котором строится новая жизнь, и церковь, собственно, устраивается на этом новом камне, которым является Христос. Он, на самом деле, очень глубокий и древний, и еще от пророков идет. Еще псалмопевец Давид, собственно, говорил, что камень, который отвергли строители, тот во главу угла, то есть в основании дома ложится. То есть книжники, фарисеи, священники ветхозаветные отвергли Христа, но он стал основанием, на котором вся наша вера пребывает. И вот из этого камня нам вода живая исходит.
В английском, как его там, когда венчают на царство английскую корону, там же тоже говорят, у них трон на каком-то камне священном стоит.
Не знаю.
Этот камень как раз является тоже каким-то прообразом именно того христианского камня.
Интересно, не знаю. Там без какого-то не в курсе.
Ты расслышал?
В Вензорском, по-моему, дворце там как раз это, да? Но я вот если я когда еще туда спрошу.
Да, хорошо. Вот. И вот это вот образ утверждения на Христе, да, в нем же утверждаемся, да? Христос, на котором мы утверждаемся. Он, в принципе, для третьей песни канона характерен. В большинстве канонов третья песнь посвящена тому, как сердца наши утверждаются в Господе. Это связано с тем, что третья песнь, она строится по аналогии с песнью пророчицы Анны. В Ветхом Завете была такая пророчица по имени Анна, которая была бездетна, очень за это переживала. Вот она пришла в храм в Иерусалиме. Точнее, это был еще не храм, это был просто скиния. Да? Это было еще скиния. Шла туда помолиться о том, что у нее родился ребенок. И когда она молилась, она воспела вот песнь Господу, которая говорила, что «Утвердите сердце мое во Господе, Боге моем». И там еще много было разных очень красивых и таких молитвенных песнословий, которые вошли в Библию. И затем на основе этой песни по правилам церковного стихосложения стали делать эту вот третью песнь канона. Вот здесь тоже есть отсылки к песне пророчицы Анны. Обратите внимание, что второй песни нет. Да? Первый сразу третий. Это во всех канонах так почти. Вторая песня встречается только в Великом каноне Андрея Крицкого, ну и еще в каких-то древних там в триоде постной. Вот. Когда был пост, могли с вами еще наткнуться, бывало, что бывали там вторые песни. Почему их нет, я не знаю. Я так и не понял, почему нет вторых. А вот. Но вот сегодня, когда я готовился к нашей встрече, я узнал, что вторые песни обычно посвящались путешествию евреев по пустыне, как они 40 лет там ходили. Вот. Может быть, из-за того, что эта тема была не особо популярна, и люди не стали ей особо предаваться и переходили сразу к третьей, не сочиняя вторую. Может быть, такое тоже было. Вот в пасхальном каноне нет второй песни, сразу третья.
Утратили просто.
Ну, такая, да, традиция, она как-то прижилась, что без второй песни сразу третья. Так. Ну вот отсылка к Евангелию от Иоанна, собственно, которую мы с вами читаем сейчас, что живую воду принес Христос, и кто будет пить эту воду, тот не будет жаждать вовеки. Помните, он в Самарянке говорил. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Это не здесь. Это я говорю, что пейте пиво, пьем новое. Это вот про этот разговор. Про воду живую, которую Христос принес всем нам. Еще вот в 7 главе мы с вами читали. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Говорит Господь. То есть вот этот вот образ благодати Божией, который произливается от Христа. Дальше. Ныне вся исполнившаяся света. Небо же и земля и преисподняя. Да празднует убо вся тварь восстание Христово. В нем же утверждается. Ныне все исполнилось света. И небо, и земля, и преисподняя. Пусть же празднует все творение восстание Христа, на котором утверждается. Вот тоже мы здесь видим, да, про утверждение. То есть мы утверждаемся на Христе и на его воскресении. И опять же разговор о том, что свет божественной благодати, он наполнил все творение. Небо и земля и преисподняя. Тоже отсылка к апостолу Павлу, который говорил, что о имени Иисусове всякое колено поклонится. То есть все поклонятся. И небесные, и земные, и преисподние. Вот прям так он и говорил. И это здесь явно отсылка к тем словам апостола. И интересно, что чаще всего люди понимают этот текст так, что мы утверждаемся на Христе. Да? То есть восстание Христа, на котором утверждаемся. Но более точный перевод Все, я опять все перепутал. Забудьте, что я сказал. Чаще всего люди думают, что это про воскресенье говорится. А на самом деле более точный перевод, что утверждается на Христе наша вера. Да? То есть не только на воскресенье. Это не будет ошибкой считать, что на воскресенье мы утверждаемся. Но более точно, что Христос – это основание нашей веры и всей нашей жизни. И жизни вечной в первую очередь. «Вчера спогребохся тебе, Христе, совостаю днесь, воскресшу тебе. С распинахся тебе вчера, сам мя спрославе спаси во царствии твоем». Перевод. «Вчера я погребался с тобою, Христе, с тобою воскресшим в сей день восстаю. Распинался я с тобою вчера, сам прославь меня с собой, Спаситель, в царстве твоем». Вот очень, на самом деле, глубокие слова, указывающие на то, как мы должны готовиться к Пасхе. Многие же, к сожалению, только на пасхальную службу приходят, а страстную седмицу все пропускают. Это очень, к сожалению, неправильный подход, да, потому что мы должны действительно спогребаться вместе со Христом, распинаться вместе с Ним, то есть вспоминать Его и страдания, и весь путь, который Он ради нас перенес, и смерть Его, как Он неправедно был мучим за наши грехи, и как Он погиб, и вот в итоге, как Он воскрес. То есть все это подготовительный путь, который помогает нам, собственно, до конца и подготовиться к воскресению Христову и Его во всей полноте прочувствовать. Когда же мы отрезаем, собственно, всю верную подготовку и приходим только на торжество, то мы теряем, на самом деле, очень многое. Собственно, я вот когда, может, кто-то видел, на Страстной Седмице показывали там по Спасу передачу, как раз посвященную Страстной Седмице. Там меня пригласили тоже в качестве гостя. Как раз об этом говорил немножко. Что действительно Страстная Седмица – это необходимая часть подготовки к Пасхе. Если мы про это будем забывать, только торжество, куличи, там яйца, все радуемся, ура-ура, то мы очень много потеряем. Надо всегда нам помнить, что Христос воскрес именно в результате всего вот этого страдания и унижения, которое ради нас Он перенес. Очень хорошо про это говорит Алексей Уминский, протоиерей. Да, то, что Христос воскрес вместе с ранами. Эти раны у Него никуда не исчезли. Да? То есть Он тем самым показывает, что для того, чтобы воскреснуть, нужно перенести страдания, да? Перенести свой крест. Причем сам Христос говорил, кто возьмет свой крест, тот может спастись. А кто не возьмет крест свой, тот не обретет спасение. Так вот, вчера мы спогребались с Христом и распинались с Ним. Ныне же хотим воскреснуть вместе с Ним и в радость Его воскресения войти. И мы действительно уподобляемся здесь, как вот этот вот благоразумный разбойник, да, который говорил: «Помяни меня, Господи, во царствии Твоем». Вот здесь тоже мы говорим: «Спрослави, спаси мя во царствии Твоем». То есть мы хотим вместе с Ним прославиться и в Его радость войти, несмотря на все трудности, несмотря на все испытания, которые нас ждут. Да, перед этим. Вот что Павел писал: «Если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем». То есть послание к Тимофею он пишет такие слова. Казано то, что мы должны соумереть в этой жизни вместе со Христом, да, жизнь вечную наследовать. Поэтому мученики-то и не боялись на смерть идти, потому что они считали, что они умирают вместе со Христом. И вместе с Ним и воскреснут. Вот этот вот отрывок из послания к римлянам, который читается на таинстве крещения. «Мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены с Ним и подобием воскресения». Опять же, вот о крещении, да? Что в крещении мы умираем и воскресаем для новой жизни. Четвертая песня. «На божественней страже богоглаголивый Аввакум достанет с нами и покажет светоносно ангела, ясно глаголюще, дней спасения миру, яко воскресе Христос, яко всесилен». Перевод. на божественной страже. Благословесный Аввакум достанет с нами и покажет светоносного ангела, ясно возглашающего. В сей день спасения миру, ибо воскрес Христос, как всесильный.
Я скажу, кто такой Аввакум?
Вот, Аввакум – это такой пророк из Ветхого Завета. Есть книга пророка Аввакума в Ветхом Завете. Вот. И
именно
о нем. Четвертая песня традиционно тоже посвящается как раз этому Аввакуму, этому, как он видел некий прообраз будущего. Вообще во всех канонах он упоминается. Вот в пасхальном, как в таком в образцовом, как раз о нем в первую очередь говорится. А, и почему-то про стражу какую-то разговор. Не то, что он взял какую-то стражу и на нее встал. И там воинов, да, скрутил и на них стоит. Нет, вовсе не об этом разговор. А, это разговор о, как бы, вот где у нас стоят дозорные, как это называется? Караул, да, вот бывает, вот сейчас, да, это караул называется. То есть вот человек стоит на посту, вот и оттуда он, значит, видит ангела, который ему возвещает. То есть слова из второй главы книги пророка Аввакума. «На стражу мою стал я», то есть, да, на мой караул, да, на мой пост, «я взошел и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет Господь во мне и что мне отвечать по жалобе моей». То есть он вот взошел на некое возвышение, на некую башню, оттуда ожидал пришествия Господня. Святой Григорий Богослов берет эти слова Аввакума и переносит их уже на Пасху. «На страже моей стану, — говорит чудный Аввакум, — стану с ним ныне и я, по данным мне от Духа, власти и созерцанию. Посмотрю и узнаю, что будет мне показано и что возглаголано. Я стоял и смотрел, и вот муж, вошедший на облака, и образ, как образ ангела. Он воскликнул громким голосом и сказал: ныне спасение миру, миру видимому и невидимому». То есть вот пророчество Аввакума, которое он видел, ему явился ангел, и там действительно такие слова ему ангел говорит. Это все святой Григорий Богослов относит к воскресению Христа. То есть вот этому величайшему событию нашей христианской истории. Ну, тут можно как раз параллель провести. Вот вы сейчас сказали, что можно перевести стражу как пост. Да? То есть тоже мы, когда вот пост держим, мы тоже как будто на посту стоим. И вот мы вот возошли на эту башню, вот мы на ней стоим. С этой башни видим ангела, который нам возвещает славу воскресшего Христа. Я, кстати, об этом не задумывался. Спасибо. Очень, очень разумно. Да, потому что пост сейчас сравнивается с караулом, на котором мы стоим и ожидаем чего-то. А вот чего мы ожидаем. Вот наш итог. Да. Мужа... Вот сейчас интересно будет. Оказывается, в переводе ошибка. Я этого не знал никогда. Вот. И когда к вам готовился, к нашей беседе, узнал интересный момент. «Мужеский убо пол, яко разверзай девственную утробу, явися Христос, яко человек же, агнец наречися, непорочен же, яко невкусен скверны, наша Пасха, яко Бог истинен, совершен речися». Перевод. «Мужем, как разверзший девственное чрево, явился Христос, а как предлагаемый в пищу назван агнцем, непорочным же, как непричастный скверни. Он наша Пасха, и как Бог истинный зовется совершенным». Смотрите, в церковно-славянском тексте нет ни слова про пищу, а в переводе нет ни слова про человека. Оказывается, в некоторых греческих текстах была пропущена, сейчас скажу, одна буква, изменился смысл. И у нас на церковнославянский переводили с ошибочного текста, где пропустили одну букву. По-гречески «бротос» – это пища или снеть, если по-церковнославянски говорить. А «брото» это человек смертный. А, вот. И когда потерялась эта буковка «С» на конце, то изменился и смысл. То есть у нас в таком славянском это «яко человек же, агнец наречися». Но как бы, тут теряется смысл, на самом деле, если так задуматься. Потому что он назван агнцем, как предлагаемый в пищу. Вот в переводе мы читаем. То есть очень интересный такой момент. Я тоже не обращал на это внимание, пока вот не столкнулся с комментарием на канон Пасхи. То есть мы видим, что некоторые даже бывают ошибки и в молитвах, к сожалению. Но, может быть, это не сильная ошибка, на самом деле. Она просто немножко теряется смысл. Вот это проблема. Ну, может быть, всякое. Может, просто там человек отвлекся, букву пропустил. А тогда-то это же не то, что у нас сейчас взяли, откопировали. Что там всем написали? Срочная ошибка, там допечатаем еще на какие-то правильные экземпляры. Тогда вот кто-то один переписал, потом у него переписывают, и так вот распространяется. Так вот, Христос разверзл девственную утробу, да, девственное чрево. То есть он был первенцем. Это важный момент. Причем это все упоминается здесь, дабы показать параллелизм между Христом и тем пасхальным ягненочком, которого евреи приносили в жертву на праздник Песах.
Ну, потому что... Он не, как бы, как метафора, что он, его Бог предпослал, как именно вот агнеца вот для искупления.
Да, совершенно верно. Потому что в книге Исход, это тоже Великую Субботу читается, вот на вечерней, да, которая утром служится. Там читается 15 ветхозаветных прообразов, которые нам предуказывают воскресение Христа. Вот один из моментов, там описывается, каким должен быть пасхальный ягненок. Если мы с вами не знали того, что это прообраз Христа, мы подумали, зачем нам это вообще читают сегодня, да? Великую Субботу про ягненка какого-то. А то, что это ягненок, это прообраз Христа. Он должен быть первым, значит, ребеночком у своей мамы овцы или козы, кстати, там. Знаете, что мог быть и козленок, если бедная там семья, если у них нет баранов. Вот. Значит, первым первенцем. Потом он должен быть непорочным. И, то есть, не иметь никакой болезни в себе. Конечно, греха-то нет на овцах. Да? Никаких изъянов у него не должно быть.
Еще должен быть девственным, да?
Девственным, маленьким ягненочком, да. Таким, который не причастен никакой болезни, то есть чистенький, беленький такой. Хорошенький. Вот именно такого ягненка нужно было приносить в жертву Богу в Ветхом Завете на праздник Пасхи.
Такого-то жалко больше всего.
Ну, конечно, Бог самое лучшее. Каин, это тоже было жалко.
Ты тут для Бога жалеешь.
Да нет, ну, многие жалеют.
Убивать я не смог бы убить, например.
Ты не в Ветхом Завете. Ты не в Ветхом Завете живешь. Ну,
простите, на другую традицию.
Конечно. Вот если бы ты в Ветхом Завете жил, ты без детства уже учился там корову там, может
быть, резать.
Не корову резать, там курочку
хотя бы. Как бы в крови.
Да, в магазин не сходишь.
От предков, может, уже.
Они же их там не как-то там, не знаю, там жестоко их мучают. Они просто пища дана Богу, можно есть, все.
Сейчас священнику нельзя это убивать животных, а тогда нужно обязательно было, получается, так.
Ну вот, значит, Христос, он как этот ягненок, да? Он первый сын у матери, единственный, и он не имеет в себе порока, это уже о духовном разговоре, что у него не было никакого греха. Поэтому он наша Пасха. Пасха часто не только праздник назывался, но и сама эта жертва пасхальная. Вот. Он наша Пасха, и он истинный, совершенный Бог. То есть он и жертва за нас, приносимая Богу. Давайте вспомним, почему ягненка-то приносили. Это очень, кстати, важная тема. Дело в том, что ягненочек становился как бы таким искупителем.
За грех.
Ну, не совсем за грех. Но давайте вспомним всю эту историю. То есть Моисей хотел вывести евреев из Египта, а фараон все никак не давал. Уж ему и 9 их казней послали, и там и все уже мучились, и страдали, а он все упрямился и говорил, нет, не отпущу этих евреев. Уже он уперся, у него сердце ожесточилось, вот, не хотел их выпускать. И тогда Господь послал десятую казнь, самую страшную, когда все первенцы в стране египетской погибли. И не только у людей, но и у животных тоже. Кстати, вот тоже важный момент. А евреям Господь сказал, вот возьмите заранее ягненочка первого вот, матери, там, непорочного, отложите его, и потом в день, в который я вам скажу, принесите его в жертву, а кровью его помажьте свои дверные косяки. Не просто дверь помажьте, да? Тоже неспроста это все. Все про образы. Косяки именно там сверху, по бокам и снизу. То есть как крест получается. Многие святые на это обращали внимание, что в Ветхом Завете это никак не объясняется. Чего они помазали именно косяки?
А с одной стороны только там, как бы, а там получается с четырех сторон.
Да, с четырех сторон помазали они. Я... Как крест
получается. Новенькое что-то узнаю.
Вот. Да, и кровь этого ягненочка, она стала как бы искуплением. Да? Она стала для ангела, который ходил по Египту и карал смертью всех первенцев несчастных этих бедолаг. Вот. Это был знак, что их этих вот не трогать. Эти спасаются.
Явно. Ну вот смотри, а вот соседи рядом жили, эти египтяне, они же ну, до этого жили. Если вот перевести всю эту ситуацию на бытовой уровень, да, вот люди, фараон, ладно, у него там свои задачи, это власти у него выполнять. А вот люди, они же вот живут мирно, там вот дети вместе играют, вот эти первенцы, да, еврейские и первенцы египетские, они играют вместе. Они дружат, там эти конфетами друг друга угощают.
Ну, вы прям переносите современные реалии, да, на то время. Потому что тогда же все-таки евреи-то жили отдельно, как рабы, и к ним относились
соседями. Они жили соседями, поэтому нужно было помазать двери, чтобы не ошиблись.
Ну, они жили все-таки отдельно. Они жили отдельно. Им относились как к рабам. Вот, это же во многом кастовое общество было.
Он же не отпускал-то фараон-то. Почему? Потому что они были богатые. Они же с собой унесли...
Но все равно они были скотоводы. Не скажите особо, что они богатые-то были.
Так, не вопрос.
Нет, погоди, давай мы разберемся сначала с этим вопросом. Потому что так уж прям доподлинно, как вы просите, я не могу ответить. Мы не знаем, как там, как они там с кем жили, с кем они общались. Но из Библии мы не видим особо, чтобы они с египтянами дружили. Скорее наоборот, что они там одни других всеми колотили. Вот. Самые тяжелые работы. Вот. И египтяне, вот почему Моисей сначала сбежал из Египта? Потому что он увидел, как египтянин бьет еврея. И стал его защищать, и случайно этого египтянина убил. И когда он увидел, что вот он убил египтянина, еще это всем стало известно, потому что на следующий день ему уже стали говорить, не хочешь ли ты и нас убить, как того египтянина убил. То он испугался, что его сейчас схватят и казнят. Вот, и он сбежал в другое место, и там 40 лет жил.
А почему же тогда, извини, я перебила, это хорошо, я согласна.
Там между ними был, теорию, был, да, был
они противостояние. Жили, живут. А почему же тогда они роптали и на Моисея в пустыне
потому ругались? Что одно дело тяжело, но есть что кушать. А другое дело, когда тебе, хоть ты свободный, но еды нет. Хотя очень многие сравнивают, да, здесь, вот. Ну, в принципе, с любыми временами, да, когда народ вот был за кем-то завоеван, а потом он освободился, но при этом у него все с нуля начинается. И многие же ропщики говорят, что это мы вот, зачем нам эта свобода, если у нас там нету того, нету сего, нету там, пятого, десятого. Что нам эта свобода? В карман не положишь свободу. Говорят. А Моисей-то вывел людей из рабства, дал им свободу и единство с Богом. Это гораздо выше, чем всякие земные блага. А они искали именно этого. Там стабильность, спокойствие, там... И свинину можно было есть. А Моисей пришел, свинину не дают. Ну что такое?
И пепела зато дают. И
ну все равно, а мы хотим свинину. И крольчатину, и креветок.
Вопрос.
И специально перечисляют то, чего евреям нельзя
было. В рабстве креветки не
едят. Откуда в пустыне креветки?
Я утрирую.
Или зайцев. Давай.
Как объясняют евреи, ну, иудеи, как объясняют то, что помазать косяки дверей? И они,
я не знаю, как они это объясняют. честно.
Мне кажется, они не думают, что все-таки с четырех сторон. Это...
Конечно, они об этом не задумываются.
Это нет, уже... А с четырех сторон я вообще не понял. Серьезно, с четырех сторон?
Конечно, все Косигеном с кого помазать.
Может, они
сами. Конечно, любая дверь так устроена. Не, ну конечно, они могли жить как хоббиты, у них были овальные двери, но я их не знаю.
Не
помазать,
а помазать, то получается точечно. Вот, не, есть периметр, а вверх...
Ну вот, так это сколько нужно крови, чтобы
есть
периметр?
Конечно, как раз крестный и получается. Да. Образ, который очень яркий такой. И вот, и кровь этого ягненка, она про образ той крови, которую Христос за нас на кресте пролил, чтобы мы тоже осветились и стали совершенными, как Бог. Ну, подобный Бог, конечно. Не может быть, как Бог совершенно. Но подобный. Пасха наш Христос, закван за нас, писал апостол Павел в послании к Коринфянам. Ну, то есть тоже вот к Библии прямая отсылка. Дальше продолжается. То есть мы тоже четвертая песня. Как яко единолетный агнец, благословенный нам венец Христос, волею за всех закван бысть, Пасха честительная, и паки из гроба красная, правды нам воссия солнце. Перевод. Как однолетний агнец для нас добрый венец, благословенный добровольно заколот за всех, как Пасха очистительная, и вновь воссиял нам из гроба прекрасным правды солнцем. То есть, еще я забыл сказать, да, что этот ягненок должен быть однолетним. То есть, он ему должен был годик быть.
Вопрос, а про ягненка, они съедали эту вам этого?
Да, съедали. Съедали. Но, по-моему, не целиком.
Тук там, какой-то тук.
Что-то они там оставляли.
Это самое вкусное, это жир.
Жир,
да. Жир сжигали?
Оставляли. А, еще, ну, еще вот, я забыл сказать, кости не сокрушите от него, говорил Господь. То есть, целиком, чтобы косточки были все целиком. И потом в Евангелии от Иоанна, вот когда мы дойдем с вами до последней главы, до предпоследней, что исполнилось, говорит, Писание, кость не сокрушись от него. Когда Христос был распят, всем ноги перебили, а ему не перебили. То есть кости его были целы. И то есть, опять же, отсылка к этому пасхальному ягненочку, которому, казалось бы, чего такого? Возьми там, сломай кости, удобно же есть. Да? А нет, вот Господь говорил, не ломайте кости этого ягненка. Оставьте их целыми.
Интересно.
Да. Вот, ну, на самом деле, вот со стороны Ветхого Завета вообще непонятно, зачем это надо. А в новом все объясняется. Да. Но сказал Господь, это надо
было. Нет, ну они же все следовали буквально, скажем, они же такие вот эти.
Какие еще нужны доказательства люди, я его не понимаю.
Да, вот почему
они... Не, ну они на катехизацию не ходят к нам, вот они ничего не знают. Канал Спас надо им всем провести и пускай смотрят. Только не сни передачи, а то они начнут еще Украину ненавидеть.
Так вот. Вы поедете в Израиль, вы видите, еврей идет вам спиной вперед, шляпу одел, на голову никого не видит. Страшно на него смотреть.
Что там, правда, что задом наперед сходит?
Да.
Ну, давайте батюшку увидели такие. Христиане, не будем с ними.
Интересно.
Ну как, знаете, мы читали, что люди к язычникам относились, как к кому? Как к животным или как там каким-то зверям. И вот тоже мы тут. И христиане для них то же самое, даже хуже, потому что испортили их веру.
Сами же это все испытали на себе, на своей шкуре. Что значит жить без уважения и в рабстве?
Да и сейчас. Мы все время пытаемся уничтожить.
Ну, поэтому у них комплекс, поэтому их развивается. Вот. Мы, как с нами были, так и мы теперь со всеми. Мы хотим поцарствовать.
Вот.
Благословенный нам венец Христос. Это, по-видимому, отсылка к псалмам. Потому что в псалмах говорится, что ты благословишь венец лета благости твоей, я Господи. То есть венец лета – это как бы, ну, как некое начало года. Венец лета. То есть начало года.
Mm-hmm.
Хотя венец чаще всего – это отсылка к концу. То есть конец дела венец, даже как поговорка есть, да? То есть нечто, что венчает. Здесь, наверное, все-таки про то, что Христос есть наша цель, конец нашего пути, к которому мы стремимся. Благословенный нам венец Христос. Наша вершина человеческого богоподобия, да, к которой все мы устремлены как к образу Божию. Дальше. Вот это самая такая популярная песня. а точнее популярный Тарапай, третий, в четвертой песне. «Бога отец уба Давид, пред сенным ковчегом скакаше играя, люди же Божии свети, образов взбытие зряще, веселимся божественне, яко воскресе Христос, яко всесилен». Перевод. «Богоотец Давид пред ковчегом, подобным тени, скакал, играя. Мы же, святой народ Божий, исполнение прообразов видя, возрадуемся благодухновенно, ибо воскрес Христос, как всесильный». Ну, действительно, была история в книге царств, как, ну, это еще до Давида было, филистимляне, враги иудеев, захватили ковчег Завета, тащили его к себе туда, где-то в свои, там, и не знаю, где они жили, но где-то рядом, в Палестине. Даже Палестина называется, собственно, в честь этого народа. Филистимляне, Палестина, это просто разная огласовка одного и того же слова. Вот. И этот ковчег у них был в плену. И потом царь Давид добился того, что ковчег возвратился обратно. И вот он этот ковчег приветствовал и так радовался, что, несмотря на то, что был царь, прыгал и веселился, как ребенок. Вот ему жена его сказала: «Ну что ты себя ведешь, как не понятно, кто ты же царь?» А он ей говорит: «Ну, радуюсь о Господе моем, что вот такую великую радость Господь нам не спасал». Вот. И эта история здесь, собственно, комментируется, что богатец Давид, он перед прообразом радовался и скакал, да, когда еще Бог не явился во всей полноте. Да, ковчег – это был лишь тень того света, который нам открылся в воскресении Христа. Очень часто этот образ в церковных песнопениях, что Ветхий Завет – это тень, а Новый Завет – это свет. То есть вот еще некий прообраз такой.
Это что, этим филистимлянам приносить одни неприятности?
Да, у них еще беды там были, да-да-да. Они не знают, что с ним делать. Они его поставили на телегу, привязали к каким-то коровам и отправили их, пускай идут куда хотят. И коровы пришли как раз куда надо. Шли к евреям, привезли этот ковчег завет. Вот Господь направил этих животных куда надо.
Ну, то есть ниже.
Вот. И мы видим, мы люди Божии святые, вообще, как в таком советском хорошо сказано. Да? Народ Божий святой, как апостол Петр говорил, что все христиане народ Божий избранный. Священники Бога Всевышнего, все мы в своей жизни должны быть таким священством святым. Мы видим исполнение прообразов в воскресении Христа, поэтому радуемся божественно, что воскрес Христос всесильный. Но некоторые у нас любят и поскакать, играя. Вот. Ну, не будем осуждать таковых, я, честно говоря,
конечно,
иногда скептически отношусь, но почему не порадоваться на самом деле, да.
Ну как радуется он на гробе Господнем?
Ну да. Конечно, если человек сердце радуется, то и...
Они ведь там не просто так радуются, прыгают. Они евреев уничтожают, вот эти арабы. Они там определенно молитвы читают, и евреев уничтожают. Так, этими молитвами.
А-а-а.
Своими песнопениями. Ну, издеваются над евреями.
Морально, что ли?
Громкими такими. Испугался, я думал, физически.
Немножко я не понял, как они унижают песни, как это песня это обидно.
Такими звуками. Поведением.
Конечно, они так радуются, они... А, вы про это. Я просто уже какие-то обидные песни поешь.
Не, они там что-то... В сторону евреев говорят не очень хорошие. Они издеваются над евреями.
Ну, что издеваются, но осуждают.
Осуждают, наверное, то, что...
Потому что у нас тоже же есть такие всякие молитвы, в которых мы осуждаем иудеев за то, что они не приняли Христа.
Ну, да,
Великую Пятницу там читаются, что и обличение иудеев, говорится, что вот, зачем Христа распяли? Не надо было.
Ну и в Евангелии тоже, да, мы считаем и... Тоже.
Там мы их тоже ругаем за это. Что они не понимают, потому что они продолжают, да? Христа отвергать, они как бы берут на себя грех своих отцов часто. Потому что они, их отцы сказали: кровь его на нас и на детях наших. Те, кто Христа отвергают, они, собственно, становятся наследниками этого проклятия в некотором роде. Ну, даже можно и так сказать, потому что вот в церковных песнопениях очень там четко там говорится, что Господь воздаст им по делам их, если они не покаяются. Вот, но они получили очень много бед, уж по евреев-то что говорить. И римляне их там унизили конкретно, их разогнали, в Иерусалим разрушили.
Их постоянно. И
до наших дней.
Они возле гордыни у них очень.
В России гнали.
Их везде гнали, да, к сожалению. И вот в итоге в 20 веке, да, дошло до геноцида. То есть чего не было. Но вообще это в Ветхом Завете было предсказано. Моисей писал, что если от Бога отвернетесь, то будете хуже всех народов, окажетесь. Вот они и получили, что их больше всех преследовали.
Да, да, и вот я и говорю, уничтожить пытались. Да. И вот,
стали без божественного покровительства, оказались вот в таком бедственном положении. Пятая песня. Слушайте, уже полдесятого. А только серединка. Давайте пятую дойдем до конца, дальше продолжим. После еще. Утренним, утреннюю глубоку. И вместо мира песнь принесем владыце. И Христа узрим, правды солнце, всем жизнь воссияющая. Перевод. Бодрствовать будем с раннего утра. И вместо мира песнь принесем владыке. Принесем владыке. И Христа узрим, правды солнце, всем жизнь излучающая. Это отсылка к пророчеству Исаии, который говорил: «От ночи утренний дух мой к тебе, Боже». То есть здесь парообраз того, что рано-рано утром, там буквально там на границе ночи и утра Исаия встал от сна и устремился к Богу с молитвой. И вот мы тоже, как Исаия, ночью собираемся, да, чтобы воспеть словословие воскресшему Христу. Мы не как мироносец, у нас с собой нету благовонного мира. Да? Вместо мира песнь мы приносим Владыке. То есть мы поем «Христос воскресе» и другие хвалебные словословия, в том числе и канон, чтобы прославить нашего воскресшего Господа. И мы увидим Христа, правды солнце, который всем излучает жизнь. Кстати, пророчество пророка Малахии, одного из малых пророков. «Для вас, благоговеющих пред именем Господним, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его». Ну, кстати, вот прям тоже параллель. Вообще, Иоанн Дамаскин безумно, безумно образованный был человек. Походу, он вообще Библию наизусть знал, у меня такое чувство. Даже у пророка Малахии какие-то взял образы, которых даже никто, мне кажется, из нас даже и пророк Малахию не читал. Многие даже не знают, что такое был. Я про него всем мало знаю. Ну вот.
То есть подвижники, псалтырь наизусть говорили.
Ну вот да. Очень, очень глубокое знание Священного Писания, конечно, было. Но... «Безмерное твое благоутробие, адовыми узами содержимые, зрящие, к свету идяху Христе, веселыми ногами, Пасху хвалящий вечную». Перевод. «Безмерное твое милосердие, видя Христе, связанные узами ада, к свету устремлялись радостными стопами, восхваляя Пасху вечную». Здесь говорится, да, о сошествии Христа в ад, как люди, заключенные адовыми узами, исходили к нему навстречу, и даже вот этот образ веселыми ногами, да, радостными стопами, вот они бежали скорее к своему Спасителю, празднуя Пасху вечную, вечное избавление от смерти, да, и от ада. И еще тоже такой важный момент, что пророк Исаия предсказывал это. Ну, во-первых, Псалом 145, Господь разрешает узников, или по-славянски Господь решит окованные, то, что поется почти на каждой литургии, вначале поем мы псалом «Хвали, душе моя, Господа». Вот там есть такие слова: «Господь решит окованные». То есть Господь освобождает узников. Тоже такая отсылочка к псалмам. И вот пророк Исаия, 49 глава. «Во время благоприятное я услышал тебя, говорит Господь, и в день спасения помог тебе. Я буду охранять тебя и сделаю тебя заветом народа, чтобы восстановить землю, чтобы возвратить наследникам наследие опустошенные, сказать узникам: выходите, и тем, которые во тьме, покажитесь». То есть вот тоже прообраз воскресения Христова, когда Господь узников ада освободил от смерти бывших во тьме преисподней, Он вывел к свету божественной славы. Ну и апостол Петр, если вспомните, он написал в своем первом послании, что Христос, находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал. То есть вот такое тоже наше обоснование библейское. Почему вот сошествие в ад, нам скажут, откуда бы это взяли? Это в Евангелии не сказано, что он в ад сходил. Вот послание апостола Петра. Там конкретно говорится о том, что Христос духом своим проповедовал умершим и с собой вывел многих из них в Царство Божие. «Приступим, священоснии, исходящую Христу из гроба, яко жениху, и спразднуем любопразднственными чинами Пасху Божию спасительную. Приблизимся со светильниками в руках ко Христу, выходящему из гроба, как жениху, и отпразднуем вместе с торжествующими небесными полками Пасху Божию спасительную». Здесь интересно, что да, описывается, христиане на Пасху действительно приходили со свечами раньше. Ну, чтобы крестный ход пройти да, в ночи, сам падали. Но и затем вот на богослужение они пребывали вместе с какими-то светильниками или свечами. И это тоже вот такая отсылка к Евангелию, где притча о десяти девах, которые вместе со светильниками ждали жениха. Да, то есть будем мы со священниками. Приблизимся со светильниками в руках ко Христу, выходящему из гроба, как жениху. То есть вот эти девы, 10, 5 из которых были мудры, опять не очень, или как там говорится в Евангелии, они были юродивые, по-славянски, или неразумные, в переводе синодальном. Вот. И у одних был у них елей, а у других закончился. Было масло, а у тех закончилось. И это важный тоже символ христианского благочестия, что мы должны иметь не только внешнюю форму, там, светильник, да, но и содержание. Это вот огонечек, который в нем горит. Для этого нам нужен елей. А елей по-гречески слово двусмысленное. Это масло и это милость. То есть у этого слова два значения.
Милость в каком значении?
Ну, значение любовь. Там, значение милосердие. То есть
доброта,
вот да. Ну, доброта, она может сказать. То есть, об этом святые отцы говорят, что если у нас не будет любви, какой бы у нас ни был там светильник, какой огонек в нем не будет так гореть. Толстую высокую свечу мы не держали. Если у нас не будет любви, то ничего не будет у нас гореть. Господь к нам не сойдет. Вот, и здесь мы тоже, как эти девы, мудрые, со светильниками, наполненными елеем, любовью к ближним, приступаем ко Христу, выходящему из гроба. И вместе с ангелами, вот этого, кстати, тоже не очевидно из такого славянского перевода, да, спразднуем любопразднственными чинами. Тут не понятно, что это про ангелов. Вот перевод более... Да, перевод более точно говорит, что любопразднственными чинами называет здесь текст канона ангелов, которые любят праздновать славу Божию. Они же постоянно восхваляют Бога. Mm-hmm. Это их одна из важнейших задач в жизни ангела – это славить Бога всегда. И
ну, они как бы помощники Бога же.
Они его и помощники, да, и, mm-hmm. и восхвалители, в хорошем смысле этого слова.
Ну, его волю, да, как бы передают.
Да. Они его славят и передают его волю людям. Вот, то есть здесь мы как бы вместе с ангелами прославляем воскресение Христово. Это к слову о крестном ходе первоначальном, да, где мы пели «Воскресение Твое, Христе, спаси, ангелы поют на небесах, да, и нас на земле сподоби чистым сердцем Тебе славить». То есть мы как ангелы поют, так и мы вместе с ними славословим нашего Создателя. Вместе с торжествующими небесными полками. Пасху Божию спасительную. Ой, что-то я ускакал. Вот. Все, а шестая песня. Давайте шестую, это в следующий раз.
Мало чего я усвоил, конечно.
кроме праведницы.
Ну, это все читается или это хор?
Это все поется.
Поется.
Самая жуть, потому что это все поется. К сожалению, поется очень быстро. В большинстве храмов.
И как бы понять, наверное, да? Вот,
да. Всю пасхальную седмицу это каждый день поется.
Поэтому мы дома читаем. Вот.
Да, есть традиция дома читать канон пасхальный, потому что очень его сложно на слух воспринимать. Очень сложно. В некоторых храмах люди пытаются, но это очень малое количество храмов. Я, честно говоря, в жизни только один раз такое видел. Это при ПСТГУ храм Святого Николая в Кузнецах. Там очень они стараются четко петь пасхальный канон, чтобы было все понятно. Но у них немножко другой перекос. У них слишком медленно получается.
Ну, это же...
Вот. И, нет, ну, с одной стороны, это хорошо. Но получается не то, что затягивается, а теряется немножко радостный настрой. То есть тут как бы нужно какую-то золотую середину, чтобы и петь радостно, и при этом, чтобы и понятно.
А когда они быстро поют, получается, это акционно тоже.
Когда быстро поют, получается радостно, но ничего не понятно. Эмоция сохраняется, медленно, а содержание теряется. Когда поют медленно, теряется эмоция радостная, но сохраняется смысл. Поэтому в большинстве храмов делают выбор в пользу радостного настроения.
Вот. А сретенский хор как поет?
Не знаю, кстати, не слышал. Может быть, хорошо поет, не знаю, не слышал. А, нет, кстати, слышал. А, кстати, я слышал, как они поют. Не быстро поют.
Быстро?
Да. Вот, потому что я был на патриаршей службе в понедельник вот, на этой седмице. И там пел как раз сретенский хор, тоже канон. Они выступили.
Ты в новом соборе был, да?
Нет, это в Успенском соборе Кремля был.
Их
просто пригласили туда попить.
Туда
они
там пели.
Они выступили, да. Но они молодцы, они четко поют слова. Но тоже, если не знаешь... Но если не знаешь... Ну, я знаю уже. Я же знаю, потому что пел много лет. А вот кто не знает слова, наверное, ему тяжело будет с такой скоростью.
Тут медленно читать. Тяжело.
Поэтому мы и дома все
Поэтому, да, я вам рекомендовал бы со своей стороны все-таки там на пасхальной седмице нам какие-нибудь распечаточки с собой иметь. Потому что, ну, очень быстро поется в большинстве храмов. У нас тоже. Я борюсь, но не помогает пока. Это Регент как танк, он вот все быстро поет. Ну, тоже эмоцию хочет радостную сохранить. Это тоже важно. Но,
общее настроение.
Да, такое настроение.
Почему вот на какие-то особые дни на разных языках как-то поется? То есть... А в обычные дни, то есть, такого нет.
Почему Евангелие там, например, да, читается?
Не, ну, пели вот на греческом, я так понял, или на каком да. языке? Ну, что-то пели вот сегодня утром. Что-то пели на другом языке.
Ну, христоцарское есть и пели на другом языке.
На греческом.
Это традиция такая достаточно распространенная. На греческом поют, на латыни поют. В некоторых храмах на английском поют, на... французском тоже поют, да, ну потому что Господь же для всех народов воскрес, не только для там, славян, там, и греков, но и для там.
Не, а что-то может еще или только Христос воскресе?
На грузинском поют тоже.
На грузинском. Нет, только вот именно Христос воскресе на разных языках, а остальное.
Всего да. Ну потому что остальное люди не поймут. Так-то Христос что-то там уже. Люди улавливают. Значит, наверное, это про воскресенье. А если ты начнешь петь «Воскресенье Христово видевшее» на грузинском, никто не поймет, что они поют, такое длинное. Ну, красиво, но ничего не понятно. Я слушал, очень симпатично. Но грузинский язык совсем другой. Там совсем другие слова.
У вас подвор есть в этом. Грузинское.
Да.
Ну, грузинское, я еще там не была. Там...
Я там тоже не был, но мне памятник нравится грузинскому алфавиту. Такой там стоит. Большой, красивый, из букв.
Нам говорят, недалеко от зоопарка.
Да, недалеко. Вот,
через дорогу.
Вот. Вот так вот. Пасхальная седмица у нас, к сожалению, подходит к концу. Но пасхальный канон еще будет петься на воскресных службах, еще на всеночных. Не на всех, но на многих. Там Жон Мироносец, например, наш престольный праздник, там пасхальный канон поется. Потом, по-моему, после него все воскресенья вечером поется пасхальный канон. Нет, не целиком, там сокращается. Ну, пустого целиком поется, но по практике сокращается. Но просто имейте в виду, что если у вас будет желание его дома почитать, то, пожалуйста, всегда. Можно и даже и не на Пасху, но на Пасху тем более. Вот.
Сейчас мы читаем.
В ТЭТ я все записывал.
Вот, правильно, правильно.
Я сказал, чтобы записал, и все мне рассказали.
Ну, вы покажите, дай ему и текст, и перевод.
Ну, в Мальтослове же есть эти
послания. Наверное, даже, наверное, даже и в стихах кто-то переводил. Я просто пока не нашел. Я думал, что есть в интернете. Кто-то, мне кажется, в стихах переводил очень. Это прям такие слова хорошие. Можно их... Они же и в стихах написаны изначально. Вот. «Христос воскресе!»
Воистину воскресе!